Добро пожаловать.
У тебя есть 35 минут и потом 10-15 минут на вопросы. Спасибо большое.
Ну, ты мне мои книги, чтобы я заканчивала где-то минут. Да, да, там, помаши мне, я тебя вижу.
Хорошо.
Так, всем привет. Я Лера, и я все свои спикерские начинаю, начинала и буду начинать с того, что я горжусь тем, что я не простой алкоголик, а анонимный. Потому что раньше я была простым алкоголиком, а теперь у меня статусность добавилась, я анонимный алкоголик. Значит, да, 5 лет 9 месяцев я трезвая. Ну, там какие-то дни уже, там подсчеты я не веду после года трезвости. Значит, я алкоголик, как я говорю, потомственный из династии алкоголиков. У меня дед умер от алкоголизма, у меня мой дядя умер от алкоголизма в возрасте 40 лет, брат мой умер от передозировки героина, когда ему было 18 лет. И я росла, наблюдая за тем, как мою семью просто раздирает боль. Я видела, что происходит с женщинами, с моей мамой, с моей бабушкой, как это все печально. Вот. И когда вот мне было 12 лет, мы хоронили моего брата, после того, как уже похоронили моего дядю, я стояла на могиле и говорила, что, боже, никогда. Я никогда не буду ни пробовать алкоголь, ни наркотики. Ну, естественно, спустя уже 2 года, первый раз я попробовала алкоголь в 14 лет, я нарушила все обещания, данные на могиле у брата, и себе, и высшим силам каким-то. Вот, и начала потихонечку открывать для себя мир алкоголя, потом наркотиков, в общем, и радоваться жизни. И мой папа, да, вот после того, как он всех похоронил мужчин своих в семье, он тоже начал пить очень сильно. И я вот с 12 лет я наблюдала его запои. То есть он в запоях был 25 лет, и он отчаянно боролся с этим недугом на моих глазах. То есть было испробовано все. Заговоры, батюшки, бабки, психологи, подшивание, кодирование, вот, и ничего не работало. И потом, когда уже эта проблема коснулась меня, я как дочка алкоголика, как человек, который наблюдал эту всю картину в семье, я понимала, что не все в порядке уже со мной, что меня затронуло это генетическое смертельное заболевание. Вот. Но я, в принципе, уже даже не пыталась что-то делать, куда-то идти, искать какие-то выходы, потому что, ну, я видела по своему отцу, что ничего не работает, что 25 лет битвы с алкоголизмом не дали никаких результатов, то есть там 3 года подшитый там не пьет, и потом начинаем опять запои. Вот. Я боялась очень запоев, я была марафонец такой устойчивой. И когда моему сыну, то есть я еще детей рожала, значит, в употреблении. Ну, то есть я как бы не пила, когда я была беременная. И когда моему сыну было там 2 года, мне пришла в голову идеальная вообще мысль, что вот я забеременею сейчас 2-м ребенком, пока ношу, пока кормлю, значит, у меня вот это желание пить, этот алкоголизм, он как бы рассосется сам собой. Не рассосалась, не получилось, то есть я начала, как только я там откормила, я выпила, наверное, все, что я не допила за все эти 9 месяцев и за то время, когда я кормила ребенка. Вот. И уже последующие 4 года я пила ежедневно, и ничего не могло меня остановить. То есть у меня начались бессонницы, я просыпалась по утрам в 4 часа утра и молилась, и просила Бога, что вот, Боже, вот завтра я пить не буду. Я вот, ну, это завтра не наступало, вот эти вот 4 года. То есть я просила уже в эти бессонницы, чтобы Бог забрал у меня здоровье. что вот если ты меня заберешь здоровье, у меня не будет возможности бухать, и как-то вот я остановлюсь. Я пошла в церковь, я искала спасение в церкви, я искала Бога в церкви, не нашла. Не нашла, и чудо, ну, видно, Бог услышал, и давай ты меня найдешь в АА, сказал Бог. Вот, и я просто чудом очутилась в АА, меня туда привели, и мне было сложно очень прийти, потому что я королева дискотек и богиня баров, светская алкоголица, и тут мне моя подруга говорит: «Леруся, тебе надо со мной пойти на группу». Я так: «Ну, я? В АА? К алкашам?» Ну, и я, естественно, себе представляла алкашей. Кто такие алкаши? Это вот те люди, которые лежат, о которых ты запинаешься, проходя к себе в подъезд. Вот. А я не думала, что алкаши, то есть они другие. У меня даже вот, несмотря на всю мою историю семейную с алкашами, причем это были дед мой, он был начальником военной базы, где хранился самый большой запас ядерных боеголовок Советского Союза. Вот. И отец мой военный. То есть это не производили впечатления вот алкашей, о которых запинаешься, но все равно вот у меня было какое-то такое предубеждение, что те люди вот в анонимных алкоголиках, они собираются, ну, вот это бомжи, которые ковыряются в мусорках, а потом вечером они приходят на собрание и обсуждают, как у них прошел день, ну, что-то вроде этого. То есть я совершенно не знала об этой организации ничего, если там кто-то в фильмах каких-то смотрел, что-то читал, то я была полный ноль. Вот, и мне было очень сложно побороть свой эгоцентризм, свое высокомерие, свою гордыню, снять корону и прийти мне на группу анонимных алкоголиков. Я очень счастлива, что я попала. Трезвость мне далась с четвертой группы, то есть я 2 дня походила, слетела. Вот, и потом уже я вернулась, и с 13 мая я зацепилась. Меня очень заинтересовала программа, мне было, я просто ушла в такой литературный запой. Я читала все, что мне прилетало, кто советовали братья и сестры, я прям под диктовку на каких-то спикерских на собраниях записывала все книжки, которые советовались, ну и понятно, нашу традиционную литературу, и помимо там какие-то духовные книги по психологии, в общем, я читала все. Я читала все, и спонсору я сообщила, что мне срочно больше, и программу мне нужно пролететь и сделать все шаги. И я сидела, это все писала. И программу я прошла за полгода. Вот. То есть полностью. Потом я прошла расширенный курс, как я говорю, программы. У нас были на «Фениксе», был такой Саша доктор. И это я называла продвинутый курс. Мне очень много дали эти практики, как я их называла, семинары. То есть это были интереснейшее такое увлекательное путешествие в мир трезвости. Вот. И трезвость была у меня все эти 4,5 года до начала войны. Просто вот в елочку. Я удивляла и раздражала, я знаю, потому что мне там передавали информацию после моих спикерских, после каких-то моих высказываний, то есть мне прилетало, что мне не верят, я раздражаю своей жизнерадостностью, что все у меня так классно, так не бывает, что я, ну, где-то пизжу, что вот-вот все так у меня шикарно. Но на самом деле так и было. То есть у меня как-то провалился третий шаг. И вот у меня вот эта вот связь с моей высшей силой, то, что я отдаю, припоручаю, вот как бы вот на все твоя воля. Вот приму. Даже у меня были сложные ситуации. Это был ковид, это была потеря бизнеса у моего мужа. Это совершенно непонятно, как и где зарабатывать деньги, на что жить. Мало того, его компаньон его кинул на хорошую сумму. А потом у меня мой старший, ну, мой сын, он такой очень Вовочка из анекдотов, он сжег дачу моим родителям. И я стояла, смотрела, как горит дача, и такая, ну, хорошо горит, все живы. То есть все было спокойно, все было в принятии. И я на своих спикерских постоянно рассказывала об 11-м шаге, насколько я люблю программу, насколько я поверила в Бога, насколько я со своей высшей силой, и 10-й шаг. Ну, то есть все шаги, они как бы приводили меня к тому, что я больше и больше возвращалась к тройке, и я все больше ему доверяла. То есть вот в процессе прохождения этих шагов все больше и больше я вот даже не верила в Бога, а доверяла Богу. И на одном из последних моих спикерских перед войной у меня, я, по-моему, тогда была 4 года где-то трезвая, и, по-моему, вот на 4 года я как раз и спикерила. И находились постоянно такие братья и сестры, которые пытались уличить меня, значит, в пиздеже, что я не все так у меня радостно, и пытались как бы вот и задавать провокационные вопросы. И брат говорит, вот хорошо, Лера, вот, значит, Бог, любовь, третий шаг, программа, а вот если Бог у тебя все заберет, вот как ты запоешь? Я тогда ответила, что я не знаю. То есть, но я знаю одно, что если я не отвернусь от Бога, потому что когда умер мой брат, я обиделась на Бога. И все эти годы, вот с 12 лет до, я была в обиде. И я с ним спорила. И я бесконечно, бля, ну не прав ты. Ну давай пересмотрим. Там дети в Африке голодают. Ну тут какие-то беды. Ну мой алкоголизм, в конце концов. Ну давай как-то что-то политику я твою не поддерживаю. И мне было очень сложно, потому что я постоянно шла по пути сопротивления. Я постоянно, давай пересмотрим. Ну вот не согласна я. Вот постоянно у меня не было принятия. Я смерть брата не могла принять. То есть, ну рано, не то, как ты мог, как ты допустил. Вот. И вот в программе у меня как-то все сложилось, получилось, что ну вот идет как идет, ну вот мы потеряли бизнес, сгорел дом, ну как бы вот так. И я поэтому ответила, что говорю, я не знаю, если уже ну, совсем какая-то жопа будет у меня в жизни, но знаю, что если не отвернусь, если буду держать его за руку, если вот по нашей молитве, да исполнится воля твоя, а не моя, да, ну потому что ты знаешь лучше. Ты знаешь, что для меня лучше, то смогу преодолеть все. Если отвернусь, ну, мне будет тяжелее. Только мне будет хуже от этого. И после этого, в ноябре месяце до войны, то есть еще у меня моего сына сбивает машина, избивает его... Алло, тут кто-то включился, кто-то со мной беседует. Микрофончики выключите, пожалуйста. Вот. Моего сына сбивает машина, он попадает в реанимацию. В общем, там хорошо так его поломало. Вот. И тут я, ну, муж мой в больнице с ним, в реанимации. Я одна со второй дочкой дома. И все мне звонят, близкие из АА, ну, моя ближайшая компания. И Лера, мы приедем, как ты, что ты, мы знаем, что пиздец, тяжело. Мы будем с тобой всю ночь, ты только не бухай. А я как бы хожу по двору, и ну, мне не хочется бухать, и как бы все спокойно. Но, ну да, поломанный, ну да, там травмы серьезные, но живой. Как бы, ну, починим, полатаем, ну, так надо. То есть и я даже ложилась спать, и, как всегда, делала свой любимый 11-й шаг, и говорю, боже, вот, а не ебанулась ли я, как бы? Ну, у меня ребенок лежит в больнице после хорошей аварии, а, ну, типа, я в покое, со мной все нормально, я не с ума сошла. Вот, и у дочки спрашиваю, говорю, я в адеквате, ну, может быть, мне уже скорую вызывать, почему как бы я так реагирую, почему мне спокойно. Я вот с молитвой, с принятием как бы и это прожила. Мне еще звонила моя подспонсорная, с которой у нас близкие отношения. Вот, она говорит, ну, Удивительно. То есть удивительно. Ну, единственное, конечно, у меня то, что она мне все время говорит, говорит: Лера, ну ты вот можешь принять то, что у тебя сын дачу спалил, ты можешь принять, что его машина. Ну, как бы туи, которые забыл полить летом твой муж, и они, значит, у тебя в огороде пожелтели. Вот тут как бы ты начинаешь кипиш по этому поводу. То есть есть свои какие-то в башке, ну, алкоголические еще проблемы, все со мной, как бы. Но над этим помогает мне работать программа. Вот. И тут, значит, война случается, которой лично я не знаю, как бы, ну, разные у всех истории, я не была готова вообще. То есть я, проработав в политике там до 2007 года, в 2007 году я закрыла все новостные каналы, все полностью оградила себя от политики. И четко, как у нас в программе, в традициях и правилах, да, мы не говорим о политике и о религии, вот я не говорила, не смотрела и не знала. Поэтому, когда мы живем за городом под Киевом, поэтому, когда 24 числа у нас было очень громко, для меня это было удивление. То есть я такая: а что вообще происходит? А мой муж, как бы, ну как, война началась? Ну, то есть он просто говорил мне об этом 2 месяца, что я должна эвакуироваться к свекрови в Испанию с детьми. Я говорила: ну, блин, это бред какой-то. И тут, почему вот я назвала тему «Трезвость и война», потому что все, что было до этого события, а было много чего в трезвости уже пережито, но это событие просто планетарного масштаба для меня было. То есть это выбило, ну, вот всю почву из-под ног, и я совершенно вот как осталась голая, без кожи. И, ну, не то, что не могу сказать, что я не знала, что делать. Я знала, что делать, потому что у меня 4 года я жила в программе. С программой засыпала и просыпалась, и я делала эти все шаги и делала очень качественно. И именно поэтому я всегда говорила, что видно, наверное, поэтому у меня такая радостная трезвость. Потому что я как отличница все соблюдаю и все делаю, и поэтому у меня это работает. И я помню, что это в 5 утра я спускаюсь на кухню и сажусь, и просто вот под вот эти вот бесконечные взрывы у меня дом трясется ходуном. И я сижу, читаю 11-й шаг. То есть потому что с 11-го шага я начинаю свою жизнь вот уже 5 лет и 9 месяцев. И тут я, когда заканчиваю, значит, читать молитву 11-го шага, я понимаю, что это уже машинально, что я это просто вот делаю, ну, как зубы почистить, да, ты их чистишь, ты не думаешь. Но при этом меня колотит, и я не могу с этим состоянием справиться. Вот. Потом у нас была очень тяжелая эвакуация, потому что сын мой был на костылях, то есть это после вот этой вот аварии, после больницы. Он, ну, то есть мы понимали, что мы даже не можем поехать в город, сделать рентген, снять ему гипс. Мы должны, ну, что-то делать с этой ногой, продолжать ее как-то лечить, а в Киеве непонятно, какая ситуация, бомбежки. И, в общем, было принято решение в самый жуткий момент, когда вот были расстрелы машин под Киевом, когда люди пытались уезжать, эвакуироваться, мы вот именно тогда и поехали. То есть мы ехали, над нами летели вертолеты, брали, там шли бои в 10 километрах от трассы, где мы проезжали. Ребенок мой на костылях, значит, я пешком через границу с 2 детьми, потому что понятно, что муж не выездной. И мои дети, наверное, первый раз в жизни увидели мои слезы. То есть не потому, что я как бы такая стойкая и не показывала им мои слезы, а потому что как бы я не плакала, мне было не о чем. То есть у меня настолько было все прекрасно и шикарно, что как-то и не плакалось мне, и не надо было. И я первые вот 5 дней войны, я была натянутая вот как струна, Я не ела, я не спала. И единственное, что я молилась постоянно по третьему шагу, одиннадцатому. То есть это было бесконечное, что «Боже, не держи меня за руку, не позволяй мне обидеться на тебя и на все твоя воля». И я понимаю, что тяжело, но я приму это, и я верю, что ты мне поможешь. И я помню, что я вот ходила, как мантру это повторяла постоянно сама себе. Вот. И когда вот мы на пятый день войны решили уезжать, я вот начала плакать, и я тогда простилась со всем. То есть была такая ситуация, мы еще были в таком месте, где было очень громко. То есть я прощалась со своим домом, со своим мужем, со своими котами, собаками, и я уезжала вот в моей голове на тот момент навсегда. Через 8 дней мы приехали, то есть с ребенком на костылях через границу, 17-часовой там у нас был переезд. Ну, в общем, это... отдельная эта история для еще спикерского, как мы 8 дней добирались до Испании. И когда мы приехали, я так села, посмотрела на красивый вид, на морька, на солнышко и поняла, что все, жизнь у меня закончена. Что все, что я люблю, все осталось в Украине. Единственное, постоянно мне звонил муж и говорил: «Лера, только не пей. Я тебя умоляю, делай, что хочешь. Я не знаю, звони, общайся, вот, но только вот не пей». Вот. На тот момент я понимала, что пить я не хочу, но я жить не хочу. И я вообще ничего не хочу. И это был, наверное, единственный момент, может, с подросткового возраста, когда я лежала в кровати. То есть дети у меня уже сами готовили себе бутерброды, они уже сами себя кормили. А я не могла себя собрать в кучу, то есть я 8 дней, я помню, я плакала без перерыва. То есть, ну, мир обрушился, я абсолютно не знала, как жить дальше, не знала, как мне жить одной, потому что с мужем-то я попрощалась. Мой же алкоголический мозг мне рассказал, что все, мы все умрем, ну, причем, ладно бы вместе, а так мы умрем все раздельно, он-то раньше, а я позже. Вот, и, в общем, это было очень тяжело, и в какой-то один момент мне, конечно, надоело плакать и лежать, но как изменить это состояние, у меня не хватало просто на это ни эмоциональных, ни физических сил, и тут мне попался Оля, Олечка, я видела, ты тут, пост на Фейсбуке, я... По вот этому посту я стала себя собирать. То есть там, я уже не помню четко, какой там был текст, но я помню, что этот текст, он мне напомнил обо всех моих знаниях, о том, что я могу, о программе, об инструментах. И я с утра проснулась, и я поняла, что я буду делать все, как в первые дни трезвости. И я забыла благодарить за то, что я трезвая продолжала просыпаться. И как-то вот в один момент у меня стерлись знания, и я их непроникновенно, скажем так, для себя все делала. То есть я продолжала что-то делать, даже все эти там 8 дней слез бесконечных и совершенно жуткого состояния, но все это как-то уже было не так. И было недостаточно. И вот после этого поста у меня мой бульон в башке, он как-то, не знаю, застыл в холодец. И это позволило мне начинать применять все мои знания заново, как с нуля. И я вспомнила, как Саша Громогласный у нас на группе «Феникс», он постоянно рассказывал одну и ту же историю. Я была благодарна ему за эту историю именно в эти дни, спустя 4 года трезвости. Да? Как он рассказывал, что он свою трезвость собирал по 15 минут. Что вот по 15 минут он собирал, вот прям, ну вот еще 15 минут. Ну выпью, ну вот через 15 минут. И я вот так вот себя собирала. То есть я вспомнила, что я должна благодарить. И я каждое утро, я просыпалась, я начинала благодарить. То есть я, когда мы ехали 8 дней в дороге, мы там жили в детском садике, в лагере для беженцев, там 3 дня вообще без душа, без... И тут я, значит, уже в Испании принимаю душ, течет вода. Я говорю, Боже, вода горячая, спасибо тебе за это. А потом, так как я простилась со всеми вещами, со всем, что я оставила в Киеве, в Украине, какая-то находка каких-то бусиков или каких-то тряпочек, которых я оставляла здесь, это было прям целое событие. О, я нашла какие-то свои бусики. И я, Боже, я благодарю тебя за это. И вот так вот я себя вытягивала, потому что я понимала, что мои уже знания и наблюдения в программе, я видела, что люди так и слетали, что вот переживание долгое вот этой боли, вот этой какой-то, либо ты испытываешь ненависть, для меня это все одно слово «боль», да, типа либо ненависть, либо раздражение, либо злость. Вот как говорят в книге прописано, да, что злость — это для... Ну, злость может позволить себе здоровый человек, для алкоголика это роскошь. А я понимала, что я в этой боли, в этой вселенской скорби пребываю уже достаточно длительный период времени, и я не могу себе позволить скатиться в эту пропасть, что я мать, и неважно, война, не война, неважно, что вызвано мое состояние, чем спровоцировано, да, но я, у меня есть 2 детей, и я не знаю, как дальше будут развиваться события, я нужна своим детям, и я должна им быть эффективной, я должна начинать вставать, что-то делать, банально приготовить им завтрак хотя бы, вот, и тут опять пришла на помощь вот мне программа, и уже когда я возвращалась в Киев на 1,5 месяца, мы приехали в Киев, я поехала спикерить на группу на Болонью. Я не знаю, что вспомнила эту историю. Да, по поводу благодарности и по поводу, что все-таки Боженька оставил меня трезвой в самый сложный период в моей жизни. Я еду спикерить на группу и играет песня. Ну, так что-то вот украинская, текст так плохо слышно. И тут, значит, припев «Ты забываешь, як ты бухала». Я думаю, блин, что-то послышалось, думаю, что-то, ну, что-то с ушами у меня. И я делаю так погромче, и так знов так. Ты забываешь, как ты бухала. Я думаю, да, бля, ну не может быть, ну понятно. Говорю, еду на спикерское, как бы я алкоголик, все понятно, боже, ну не надо, то есть это же сумасшествие. Я делаю еще громче. И так, ты забываешь, как ты кохала. Думаю, ну слава Богу, все-таки, ну. Но вот эта вот, значит, слуховая галлюцинация, она настолько опять меня вернула вот во все вот эти вот разговоры и знания, что алкоголизм — это болезнь памяти. Я об этом слышала миллион раз на группах, что алкоголизм, ты забываешь, да, с годами, ну, то есть вот там ты год трезвый, я помню, я первый год просыпалась, и каждое утро такая, боже, я без похмелья, ура, там, я трезвая неделю, я трезвая месяц. А потом это стиралось, и вот я реально... Я забываю, как я бухала. И вот эта вот вся история с войной, да, вот эта моя трезвость уже... Ну какая что там трезвость? Все обесценено, да, тут война, ну зачем думать? Ну трезвая и трезвая, это же как бы, ну что ты, уже почти 6 лет трезвая. И в какой-то момент один такой, нет, вот, а можно себе представить, вот если бы я в этой войне, вот была бы сейчас еще и бухая. Ну, то есть вот весь пиздец, который у каждого он есть, да, у каждого свой. Кто в эвакуации, кто в эмиграции, кто в Киеве. Я была и там, то есть я и в Киеве побыла, и сейчас я опять в Испании, опять я возвращалась в Киев под бомбежку, без воды, без света, у нас частный дом, во всем этом я прожила. И я каждое утро опять, Боже, спасибо, я трезвая, и это переживем, и с этим справимся, и с программой, и я счастлива, благодарна, что, ну, блин, я чувствую себя избранной, потому что я знаю эту программу, а миллионы людей нет. И я за это благодарна. Я еще много могу говорить, останавливайте меня, давайте вопросы, наверное, уже время.
Да, уже, в принципе, 45 минут. Хочешь, еще пару минут можешь завершить, а потом пойдут вопросы, если хочешь.
Спасибо большое всем вам, спонсору и Богу. Я трезвая. Спасибо, что меня послушали.
Лера, спасибо тебе за твои, за то, что ты поделилась своим опытом. Спасибо тебе за то, что ты к нам пришла. Ребят, давайте включим микрофоны. Поблагодарим Леру и можно ставить свои 3 единички. Лерочка, спасибо тебе большое.
Спасибо, Лера.
Спасибо, Лера.
Ну, теперь можно ставить 3 единички. У кого есть какие вопросы, я так думаю, что, наверное, по шагам. Ну, это мне бы так, наверное, хотелось. Ну, я сначала... О, Андрей. Андрей, включай микрофон, задавай свой вопрос.
Привет, Лера, спасибо.
Привет.
Привет всем, Андрюха, алкоголик. Спасибо, Лер, за спикерское. У меня вопрос не по шагам. Что там, как сын, как здоровье у него? Спасибо.
Спасибо большое. Восстановился, бегает уже. Уже... Все хорошо, спасибо.
Вот такие мы алкоголики сердобольные. Так, у кого? Сейчас, секундочку. Есть еще вопрос. Давайте я тогда. Лер, у меня, мне интересует 4. Как ты ее долго делала? Много ли людей у тебя? Как вообще она на тебя подействовала? Как ты ее 1 раз проходила? Несколько раз? Спасибо.
Да, про 4 так, очень много чего рассказать. Сейчас соберусь. Значит, 4, обожала я делать 4 в начале трезвости. Людей было немного, но я потом дописывала и постоянно к ней возвращалась. И 4 у меня еще такой листик был, я называла расширенная 4. Там 20 вопросов, по-моему, было. Это вот Саша, доктор, давал на своих практиках. То есть я по ней еще рубашила. Потом у меня, когда появилась 10, я 10-й шаг делала, очень следила. Потому что не вовремя не сделанный 10-й шаг, он меня приводил к 4. Поэтому, а мне не хотелось делать 4. Снова, снова и снова на одних и тех же людей по одним и тем же вопросам, да. Поэтому я старалась вот 10-ой ограничиться, качественно сделать 10-ку, чтобы не возвращаться к 4. А 4 меня спасла. Это одно из чудес, которых в начале программы, то есть я была 2 недели трезвая, и я уехала в Испанию к свекрови, в тыл врага. То есть без спонсора, без групп. Я 2 недели трезвая, спонсор на связи так себе по интернету. И я уже уехала, она мне дала 4-й шаг, молитва, и то есть, ну, как бы заранее я программу так пробегала. И я помню, вот я это всем рассказываю, как одно из чудес. Вот идет ко мне свекровь навстречу, да, она еще рот не открыла, она вот только на горизонте появляется. И я так: «Боже, помоги мне к этому человеку относиться как к своему больному другу. Возможно, он был неправ, ну, возможно, он был болен, когда он так делал». И то есть, и тут, и чем я могу вам помочь? То есть, и вот 2 месяца вот этой вот 4-ки промаливания свекрови, я с ней 2 месяца, у меня с ним наладились отношения. И вот это вот было чудо 4-го шага. И после этого 4-ка, конечно, вот на первых годах трезвости, это был мой любимейший шаг, который я делала постоянно. Вот, пока он не перетек в 10-ку. Вот.
Спасибо тебе. Спасибо, Лера, большое. Там 3 единички поставил. Нет, Андрей. Андрей был. Витя. Вить, включай микрофон. Задавай вопрос.
Здравствуйте, Виктор, алкоголик. Спасибо, Лер, за опыт. Вот ты говорила много про 3-й шаг. Мне интересно твой опыт услышать, какие сферы жизни тебе было более тяжелее всего препоручить, и как сейчас с этим обстоят дела. То есть, препоручила или нет? Спасибо.
Тяжело было с детьми. Очень было тяжело с детьми, но опять же таки случилось чудо в программе, когда я потеряла очередной раз своего сына, И я бегала по двору, его искала. В общем, обыскала все, уже темнело. И я помню, я так встала по скату, и я стала посылать луч любви. То есть вместо того, чтобы хоронить его, как я делала всегда, то есть пропали дети, что это значит? Украл маньяк, посадил в подвал, насилует и пилит на части. И я, значит, вот так вот всегда это реагировала на это. Тут я решила, так, хватит, нет, у меня есть программа, у меня есть луч любви, у меня есть молитва, у меня есть Бог, так, все сюда, третий шаг, вот, помоги мне в твоих руках, да. И вот когда вернулся ко мне мой сын, то есть вот я стою посреди дороги, вот просто вот посреди дороги, вот так с поднятыми наверх руками, и говорю, Боже, верни мне моего ребенка, я не хочу, значит, это после там 40 минут поисков. И тут я вижу, идет из другого двора мой ребенок. И потом, когда мы с ним обсуждали, он говорит, мам, я сидел в гостях, и я почувствовала, что ты меня ищешь. И это было очередное чудо в программе. У меня таких много есть штук. И вот в тот момент мне удалось вот тройку по детям, да, то есть вот я тебе доверяю, и детей я тебе доверяю тоже. Что я не могу доверить Богу до сих пор, это баблишко. То есть я доверяю свою жизнь, своих детей, ноги своих детей, да, я доверяю уже аварию, дачу, которую сжег мой сын, Богу, да, только не бабло. Бабло, извините, пока не могу, я сама, я буду пилить своего мужа, я буду рассказывать, что бабло нужно зарабатывать, а не молиться про бабло и не передавать его Богу. Но тут я работаю, то есть я реально работаю над этой сферой, потому что все вопросы практически закрыты, вот, ну, с баблом тут нет. Тут я даже Путина уже на Бога передала, вот, но не бабло.
Спасибо. Лера, спасибо тебе большое.
Отзывается.
Спасибо mm-hmm. большое. Так, следующие единички у Кости. Кость, включай микрофон.
Всем привет, Костя, алкоголик. Лера, спасибо большое за спикерское, очень интересно. Подскажи, пожалуйста, что же это все-таки за таинственный пост такой был, который превратил из бульона в холодец? Аж прям, ну, что ж там было написано? И вот как все-таки, вот что все-таки помогло выйти из этого вот депрессникового состояния, когда вот совсем все разбито, когда ни завтраки не хочется детям готовить, когда все хреново, вот какие вот все-таки вот действия вот привели к тому, что вот пошла динамика положительная. Спасибо.
Так, пост, скину, попрошу Олюка, мы найдем вместе с ней этот пост. И скинем куда-то, и я поняла задачу, Олечка. Мы найдем этот пост и скинем, он помог мне, он поможет многим еще. Что?
Какой скинем?
Я поищу его. Там четко вот что, там концентрация на моменте, там что вот, ну вот здесь и сейчас смысл такой, что ты... В общем, я поняла задачу, я прочитаю, скину куда-нибудь, или Феникс онлайн, в общем, куда-то его постараюсь скинуть. Что мне еще вот в моменте, да, вот я стала жить в моменте, то есть я встала, я мою руки, я перестала, я запретила себе начинать утро с новостей, я запретила себе начинать утро, открываешь телефон, там тревоги, там новости, то есть я это не делала. То есть я это могу делать, допустим, когда я в хорошей духовной форме, но когда моя духовная форма хуевая, я не читаю новости. То есть я читаю духовные книги, я слушаю музыку, не военную, то есть то, что меня вдохновляет. То есть я прилепляюсь к источнику вдохновения, иду туда, где я знаю, где мне хорошо. То есть в танцы, в йогу. И свою бошку, да, вот как медитируют китайские монахи, да, где-то читала, вот он идет, да, поднял правую ногу, опустил. То есть его голова в данный момент концентрируется просто на ходьбе. Вот так я себя поднимала с утра, то есть первое что? 11-й шаг, лежа в постели. Боже, направь мои помыслы в верное русло, потому что помыслы изначально неправильные. То есть ты просыпаешься, блядь, война! Кто опять в Киеве бомбежка, живой или муж, да? То есть нет. Я открывала глаза, первая просьба, Боже, направь мои помыслы в верное русло. Лучи любви всем, потом, да, Лера, ты проснулась живая. Спасибо, благодарность, потому что миллионы людей не проснулись. Ты проснулась. Дальше, Вова, Варя, это мои дети, да, вы проснулись, охренеть, еще дети проснулись. То есть уже два повода обрадоваться, да, и поблагодарить. Потом спасибо за то, что дом есть. Благодарю тебя за то, что вода есть. Благодарю тебя, особенно после того, когда мы жили в доме без воды, света, тепла, электричества и интернета в загородном доме, да. То есть то приехав уже сюда, для меня это поводы для благодарности, что я могу разогреть кофе себе там не на горелке, не на костре. Вот, то есть вот в мелочах. Потом нашла свеклу, о, класс, спасибо, могу борщ приготовить, не надо в магазин ехать. И концентрация целый, вот что помогает от депрессии, да, постоянно какая-то деятельность, забота о ком-то. В Киеве я заботилась об одном, здесь у меня испанские коты бездомные, которыми я занимаюсь, упикуюсь. То есть вот это вот по программе, по 10-му шагу ты делаешь не для себя, не для своей семьи, ты делаешь доброе дело для кого-то. То есть это доброе дело желательно делать каждый день. Это тебя тоже вдохновляет и смысл какой-то дополнительный придает. И опять же таки вернулась я в рекомендацию первых дней своей трезвости, что мы тренируем ноги, а не голову. Что голова, она безумна, она рассказывает страшные вещи, и слушать я ее не хочу. Я буду тренировать ноги, я буду делать действия, я буду, не буду слушать вот этот вот бесконечный шум, что мы все умрем от ядерной войны, а еще и в муках умрем. Вот, я буду, еще есть вот такая у меня штука замещения, да, когда я не могу сконцентрироваться на здесь и сейчас, да, и вот пребывать как бы в такой медитации, там, о, свекла, я ее мою, о, вода течет, о, капает дождь. То есть я включаю наушник в ухо с книгой, с моей там любимой, и слушаю эту книгу, которая не дает слушать мне мою бошку, которая меня разводит к тому, чтобы что, я начала опять бухать. А бухать я не хочу, особенно в войну. Вот, поэтому я проблема, как была в голове, она так и осталась. Война это просто достала, все, и опять давай с этим работать. Вот. Ну, я надеюсь, я ответила, а пост я этот найду и поделюсь.
Да, спасибо, Лера, большое, все по полочкам, спасибо.
Лерочка, спасибо. Следующие единички у Аллы. Алла, включай микрофон.
Привет всем, Алла Алкоголичка. Лера, вопрос такого, запитання такого формату до тебе. Я на рахунок жіночої, чи ти втратила зовнішність свою під час вживання і як швидко чи восстановив? Ну, бачу симпатичну жінку перед собою, певно встановилась, наскільки ти поняла про що. І на рахунок жіночності, чи було воно в тебе розтрачено під час вживання хвороби, чи забрала в тебе цю енергію жіночу, чи, можливо, я просто щось ганю собі, може мені просто несу жіночність. Я парюсь по цьому поводу. Я бачу перед себе симпатичну блондинку, мені хотілося б почути. От. І плюс медитація всі ці штуки відгукнулась. Тому поділися якось догляд за собою, ніби.
Я зрозуміла. Так, ну, звісно, я думаю, що всі ми, коли бухали, виглядали не дуже добре. Вот. Я не виключення. Вот. Может быть, меня как бы спасло то, что у меня не было запоев, я их очень боялась, и пришла я в ну, то есть марафонцем. Поэтому, может быть, не так меня еще там потрепало алкоголизмом. Вот. Но, естественно, я восстанавливалась, и физически я восстанавливалась долго. Я помню, что вообще как-то со мной странно произошло. За первые 66 дней трезвости я потеряла 6 килограмм, при том, что я ела не в себя и ела много сладкого. Вот, но видно, когда ушел алкоголь, он оказался, я просто пила виски, вот, видно, какой-то он калорийный был, не знаю. Я очень люблю спорт, вот, и я много занималась спортом всегда. Ну, то есть даже когда я бухала, я уже просто не могла, у меня не было столько сил на занятия, потому что я, ну, понятно, если ты всю ночь и весь вечер пьешь, то какой там спорт. Вот. Очень помог мне восстановиться физически спорт, а для меня прежде всего красота – это здоровье. Вот. То есть здоровье, которое… Ну, это не красивая фигура, да, там, лицо, это про другое, вот, поэтому, вот, спорт и питание. А по поводу женочности, я никогда не была женочной, у меня сбой гормональный всегда был, и у меня больше мужских гормонов, поэтому про женочность и про энергию женочности, это на самом деле какие-то, ну, я там сейчас вот практики там, та же йога, как-то вот я пытаюсь быть женочной, вот, но во мне больше мужского, то есть я командир, я очень резкая, я очень грубая, вот, но тут, скорее всего, это уже другое, это уже не про программу ей, это другие штуки, вот. Ну, и это как бы не совсем важно, я считаю, ну, как бы на мой взгляд. Это уже, ну, трезвость, оно важнее. А там уже, там, женочная ты или нет, это как бы не особо важно, скажу так. Вот. Я вроде ответила, или не совсем.
Дякую.
Дякую дуже, Лера. І следующие единички у Димы. Дима, включай мікрофон.
Лера, привет. Большое тебе спасибо, привет, за спикерку. Я раз сейчас сделаю четвертый шаг, и у меня появился вопрос по поводу тех дополнительных 20 вопросов, которые были у тебя, когда ты делала четвертый шаг. Что это за вопросы? Я о них никогда не слышал. Расскажи поподробнее, пожалуйста. Вот такой вопрос.
Так, ну это, скажем так, не классическая четверка, а это четверка, взятая из программы для созависимых, вот, но по которой мне очень понравилось работать. Но это, скажем так, когда я уже полностью прошла программу, когда я полностью традиционно прошла четвертый шаг, прописала, мне просто по ней было удобнее. То есть там 20 вот этих вопросов, на которые ты отвечаешь устно, да, то есть я их не записывала. И в процессе ответов на эти вопросы я, по-моему, на Феникс приносила. Просто это все в Киеве осталось, мне некуда это скинуть. Вот. Но я не думаю, что это нужно как-то искать и заморачиваться над поиском этих 20 вопросов. Четверки обычной, традиционной, достаточно с головой. Вот. То есть если ты еще, прописав четвертый шаг, пройдешь программу до конца и зацепишься за 10 шаг, то тебе уже вот эта дополнительная страничка, она тебе и не будет нужна. Потому что если ты качественно будешь делать ежедневно 11 шаг, если ты качественно будешь делать 10 шаг, и если там не помогает, возвращаешься к четверке, к традиционной, то этого вот так вот. А сейчас я уже как бы этого не делаю, и страничку эту даже, наверное, уже и потеряла. Вот. Но тогда она мне помогала, там основной вопрос, который меня всегда очень радовал. В чем моя ошибка? Да, вот это я из этих 20 вопросов, он самый главный. И когда я к этому пришла, что в любом конфликте нужно грести свою сторону улицы, и в любом четверке, да, ты смотришь и спрашиваешь, где моя ошибка, устраняя эту ошибку, у тебя конфликт не будет повторяться. Вот. Это мой опыт.
Спасибо большое.
Спасибо тебе большое, Лера. Спасибо за ответы. Спасибо за то, что ты поделилась своим опытом, своим прожитым состоянием во время войны. Спасибо большое. И будут еще единички. У нас еще, в принципе, минут 5-10 есть, если у кого-то есть желание еще. Так, нету. Лерочка, спасибо. Да, можно.
Здравствуйте, Яна Алкоголик. Лера, привет. Лерочка, подскажи, пожалуйста, а чем ты сейчас вот находишь вдохновение? Вот, порекомендуй, там, литература или вот что-то, говоришь, ты слушаешь, там, аудиокниги или что? Порекомендуй, пожалуйста.
Моя любимая книга – это «Рамта», «Белая книга» называется. «Рамта», «Белая книга». Я ее слушаю, читаю, иногда слушаю, постоянно. Но она – это эзотерика. То есть новичкам, ну, я просто не знаю, новичок ты, нет, новичкам не рекомендуют нырять в эзотерику. Новичкам там первый год трезвости рекомендуют заниматься только программой и нашей литературой. Вот. Но я, кстати, этого рекомендацию эту не делала. Я занималась эзотерикой с 2 недель трезвости. Вот, поэтому в моем случае сработало то, что я подключила просто все. И вторая моя любимая книга – это Майкл Томас и «Семь ангелов» Ли Кэрролл. Вот, это вот книги, которые меня вдохновляют, к которым я постоянно возвращаюсь. У меня большой, в принципе, список книг, вот, но это вот 2 основные. И я ежедневно занимаюсь йогой. Вот, причем неважно, в каком самочувствии, да, то есть, но это ежедневно, это то, что меня тоже вдохновляет. Потом меня прям включает музыка, очень разная, я меломан, то есть у меня от рока до классики, то есть все. Вот, потом я занимаюсь танцами, вот, как сказала мне сегодня моя подруга, развратные у тебя танцы, вот, слава богу, муж мой не против. Вот, я танцую бачату, я танцую сальсу. Вот, и в Испании у меня уроки, ну, это тренировки, эта группа танцует. Вот, то есть я подключила все, все. Потом я очень люблю животных, я постоянно занимаюсь животными, бездомными всякими. В общем, вот сейчас у меня коты. Я их стерилизую, кормлю, испанские бездомные коты. Вот, что еще меня вдохновляет? Меня вдохновляют прогулки по лесу ежедневные, такие как проходки, пробежки, вот именно по лесу. Я к природе очень привязана, и мне нужно, чтобы были деревья и запахи. Вот, и когда я делаю вот ежедневно весь набор действий вдохновляющих, я под вечер чувствую, что мне хорошо. Как только я начинаю рассказывать, ой, я что-то устала, что-то мне лень, я чувствую под вечер, что, ну, как-то я опять начинаю уходить в минус. Вот. А вот этот, ну, как я всем советую и подспонсорным, что вот просто нужно найти свой источник вдохновения. Кто-то вышивает, кто-то вяжет, кто-то рисует. И ежедневно этим заниматься 15-20 минут. И это дает сил и смысла, и, ну, силы действительно продолжать жить, как бы тяжело ни было.
Да, спасибо большое.
Спасибо большое, Лера. Так, ребят, давайте включим микрофон и поаплодируем Лере за то, что она с нами, к нам пришла сегодня и поделилась своим опытом. Лерочка, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Спасибо, Лера, спасибо большое. Отзываюсь.
Спасибо, Лера.
Спасибо, Лера. Остановлю.